Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте. О главных новостях к этому часу будем рассказывать вместе с Татьяной Ладяевой. Здравствуй, Татьяна.
Здравствуй, Евгений Майструк. Да, вместе со мной.
Приходится начинать со срочных сообщений. Сегодняшнее информационное утро. На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь.
Экстренные службы сообщают, что на борту было 27 человек, 6 членов экипажа и 21 пассажир. Среди пассажиров один ребенок. Самолет вылетел в поселок Палана на Камчатке. На связь не выходит. Выполнял самолет пассажирский рейс. Крушение пока не подтверждается. Об этом мы сообщили РИА новостям в авиакомпании Камчатские авиалинии. При этом есть уже оперативная информация, что, возможно, рассматривается вариант, что самолет упал в Охотское море при заходе на посадку. В любом случае, сейчас по маршруту, по которому летел самолет Ан-26, этот район исследуют уже два вертолета и спецсамолет. И МЧС России, спасатели, они в готовности к поискам. И уже поиски эти начинаются.
Итак, на борту 28 человек, 6 членов экипажа и ребенок. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать плохая видимость, но как таковую катастрофу пока никто не подтверждает. Пока речь идет о том, что самолет пропал с экранов радаров. По одной из версий, он мог упасть в заливе Шелихова. Сейчас в течение ближайших 30 минут, я думаю, будут поступать еще срочные сообщения по лентам информагентств. Мы вместе с Татьяной будем держать вас в курсе.
Радио «Спутник».
Пока к другим новостям. Средний размер пенсии в России через 3 года превысит 20 тысяч рублей. Но это не мы обещаем. А кто обещает?
Конечно же, не мы. Это таковы планы пенсионного фонда. Поэтому с нас, собственно говоря, никаких обещаний.
Да, пожалуйста,
потом,
если
да,
что, потом не надо говорить. Это вы с Татьяной нам обещали 20 тысяч. Да.
Речь идет о среднегодовой страховой пенсии по старости. То есть мы говорим о тех пенсионерах, которые не работают. Размер выплат в 2024 году составит по планам 20 338 рублей. То есть в течение ближайших 3 лет будет происходить индексация пенсии. Ее размер будет постепенно увеличиваться. Так, в следующем году будет 18 447 рублей. В 2023 году чуть более 19 тысяч. Ну и вот в 2024 размер пенсии перевалит за 20 тысяч. И к 2024 году ожидается, что страховые пенсии начислят более 38 миллионов россиян, почти 39 миллионов. Есть также накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты, но корректировка их размеров, согласно планам пенсионного фонда, не планируется.
Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук, доцент финансового университета при правительстве России Дмитрий Журавлев. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
Доброе утро.
Дмитрий Анатольевич, ну вот про индексацию пенсии говорим постоянно, но происходит она, как многие все-таки граждане, мне кажется, думают, не слишком быстро, не такие темпы, да, роста, собственно, этих пенсий происходит. К тому же мы говорим про средний размер пенсии. Средний размер 20 тысяч, значит, где-то будет и меньше. Собственно говоря, стоит ли, может быть, нам надеяться на то, что пенсионный фонд сможет как-то другие цифры нам предоставить спустя время?
Ну вот ключевое слово «сможет предоставить».
Да? А по факту?
Потому что важно это наличие у пенсионного фонда достаточных средств для выплаты этих пенсий. Потому что пенсионный фонд и организация все-таки не чисто бюджетная, и она не черпает из некой неисчерпаемой кастрюльки, разливает по тарелкам, а использует те средства, которые у него есть. Да? Можно увеличить пенсию при условии, если мы увеличим доходы пенсионного фонда. Вряд ли мы сможем увеличить их за счет доходов населения. Резкого скачка наших с вами зарплат ведь тоже пока не предполагается. Поэтому здесь связь вот эта. Именно между возможностями и желанием. Потому что желание есть. Почему нет? хорошо получающие пенсионеры, они обществу нужны, как ни парадоксально, даже с точки зрения экономики. Но мы не можем заплатить больше, чем есть. Это во-первых. Во-вторых, общая сумма денег и общая сумма товаров всегда по цене совпадает. То есть, если у нас много денег, то у нас должно быть больше товаров. Если их не станет больше, то просто растут цены. А ведь людям нужна не запись где-то на бумажке, что вот есть там 20 тысяч или 10 тысяч, а возможность купить больше товаров, сохранить какие-то деньги после того, как ты, извините, купил лекарство, потому что пенсионеры – это как раз народ самый глубоко сидящий в медицине, да?
Ну, это, конечно, да. Но это как и про зарплаты. Всегда ведь тоже говорится о том, что одно дело, когда мы читаем статистику о том, что средний размер заработной платы в России такой-то, а на деле, особенно в отдаленных каких-то районах, размеры зарплаты совсем другие. Ну, а в принципе, вот этот темп роста, Дмитрий Анатольевич, как вы считаете, он хоть в какой-то степени ощутимый, если мы за два года сколько? 2000, получается, прибавим.
Да. Ну, мы 2000 прибавили к цифре 18.
Ну да, опять же, да.
То есть, если считать в процентах, а не в абсолютных цифрах, то может даже получиться достаточно красивое число. Но в любом случае, это темпы разумные. Мне бы тоже хотелось больше, потому что вот я живу с тетушкой, она пенсионерка. Я бы хотел, чтобы у нее была больше пенсии. Но главное, чтобы не получилось... Пенсия как основание для повышения цен. Да, вот здесь два ограничителя.
Ну, а думают об этом, вот скажите мне, пожалуйста, когда...
Уверен в этом, да? Что думают, да.
Вот это же самое главное, да, потому что вы же сами, да, если я правильно понимаю, сказали о том, что увеличат пенсии, а в результате получится, что увеличились и цены кругом. С другой стороны,
если пенсия увеличивается механически, а товаров мы производим столько же, то просто повысятся цены, да.
Да, но с другой стороны, понимаете, если бы вот...
Инфляции не приведет, но если мы при этом не будем увеличивать объем производства, причем товаров потребления, да, потому что можно производить что-то очень нужное, важное, но его люди не покупают, его покупают государство, да, вот там оружие тоже, высокотехнологическую продукцию. А нам нужно, чтобы объем товаров в магазине вот в этом самом отдаленном районе, куда завезут ровно столько, сколько смогут завезти, соответствовал объему денег в руках людей. Пока у нас в основном проблема не в том, что не хватает товаров, а в том, что не хватает денег. Поэтому нам искренне кажется, что вот еще чуть-чуть больше сделаем, и будет лучше. В каком смысле так? Но главное, чтобы вот эта пропорция сохранялась. Поэтому хочется, чтобы пенсии росли не на проценты, а в разы. Но хочется, что потом 10-тысячные купюры придется выпускать.
Да. Международную тему еще хотели обсудить. С вами говорят о том, что если Вашингтон будет вести диалог с Москвой с позицией силы, то переговоры обречены на провал. Глава российского МИДа Сергей Лавров, я так понимаю, выступил с таким заявлением.
Ну, все верно. Он прокомментировал требования американской стороны, которые последовали после саммита двух стран в Женеве. Но мы помним, там и новые санкции анонсировались. В общем, что говорит Лавров? О том, что когда встреча была, Путин явно дал понять, что мы готовы к переговорам и готовы к взаимоотношению между странами на, скажем так, дружественной ноте, и что это общение должно происходить в интересах обоих государств. Но, как отмечает Лавров, сразу после, собственно, завершения переговоров Штаты вернулись к прежней позиции и выдвигают постоянно какие-то требования к России. Мы, Дмитрий Анатольевич, очень много слышали про то, что никто особо каких-то надежд на сильные перемены не было на эту встречу, собственно, их не произошло. Но насколько было ожидаемо, что Штаты вот переобуются в воздухе сразу после встречи?
Нет, была все-таки, конечно, надежда на то, что они не сменят тон, а смягчат тон. Понимаете, они ведь даже где-то искренне. Они искренне верят, что так, как живут они, единственно правильно. Все, кто живет хоть как-то не так, живет неправильно, и их надо заставить жить правильно. Да, вот они нас, с их точки зрения, они нас
так
на правильный путь направляют. Угу. Да, они искренне не понимают, что другие люди, другие страны могут жить вообще иначе. Именно с этим связано их провал в китайском направлении, когда китайцы просто встали и ушли с переговоров. Потому что они совершенно не собирались обсуждать в этих самых терминах силы. Вот вы сделаете так, сделайте так, сделайте так, и мы вас не накажем. Да? Сейчас, к сожалению, то же самое продолжается по отношению к России. Это деструктивная позиция.
Дмитрий Анатольевич, позвольте я с вашей помощью все-таки, ну вот хотя бы для себя выясню вот всю эту историю. Значит, Байден такой говорит, давайте, господин Путин, мы с вами встретимся. Путин ему говорит, давайте с вами встретимся, подберем место. Швейцария говорит, пожалуйста, встречайтесь на нашей территории. Вот они встречаются. Все говорят, да, мы особо от этой встречи ничего не ждем. Потом они разъезжаются, и особо ничего не меняется.
Но при этом встреча проходит в такой мирном режиме.
Не, ну а как мы там, что здравствуйте, что должны были?
Ну нет, конечно, но все равно все отмечали, что вот очень, да, дружба такая.
Видится. И вопрос мой состоит в том, что, Дмитрий Анатольевич, объясните мне, пожалуйста, это зачем вообще нужно было Байдену? Что он в Женеву решил просто слетать? Он там уже был. Вот зачем это все было? Я вообще
давайте
не понимаю.
Давайте разделим вопрос на два. Ага. Почему такие разные тоны? Я все говорил, почему у них такой тон, да?
Да.
Почему на встрече был другой тон? Потому что встречались два человека. Да, лидеры государств, да, политические государственные деятели, но два человека. И в человеческом общении невозможно общаться в той привычной для американцев схеме, да, вот в ней хорошо писать ноты, выступать с телеэкрана. Разговаривая с человеком, если он не официант в ресторане, вы в тоне американской внешней политики разговаривать просто не сможете. Поэтому, когда встречались два человека, они нашли общий язык. Как, кстати, часто и случалось и до этого в личном общении с американскими президентами. Но когда Байден вернулся, ему сказали, знаешь, дорогой, не-не-не-не-не-не, у нас есть позиция, мы от нее не отходим. Ты что, надо лечить этих русских, да? Теперь, чего ждал Байден? Байден ждал того, чтобы у него рейтинг не упал, потому что рядовой американец, у него с молоком матери вскормлено, что для того, чтобы нормально жить, нужно иметь неконфронтационные отношения с Россией. Не скажу хорошие, но неконфронтационные, потому что любой американец, который на глобусе не найдет ни Россию, ни Китай, ни Северный полюс, знает, что Америка живет нормально до тех пор, пока злобные русские не начали с ней воевать. Мы ни разу с ними не пытались воевать, но они искренне верят, что мы можем это сделать. А поэтому рядовые американцы требуют от своих президентов нормализации отношений с Россией, потому что это единственная угроза, которая их всерьез беспокоит.
Дмитрий Анатольевич, мы благодарим вас за разъяснение. Мне кажется, мне наконец-то понятно стало, что он не встречался Байден с Путиным. Зачем? Научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук, доцент финансового университета при правительстве России Дмитрий Журавлев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сейчас последние данные о событиях на Камчатке, где пропал самолет Ан-26. Тут выяснилось, что он принадлежит камчатскому авиационному предприятию. Прервалась связь с воздушным судном. В аэропорт назначения судна в установленное время посадку не совершило. По предварительным данным, на борту самолета находились 23 пассажира и 6 членов экипажа. Вот всего 29 человек. Сейчас проводится поисково-спасательная операция. Пока речь об авиакатастрофе не идет. В течение нашего эфира расскажем подробности. Вот вроде как хорошие новости. Ситуация по коронавирусу в мире стабилизировалась на очень высоком уровне. Вот это словосочетание «на очень высоком уровне» — это цитата. И это цитата представителей Всемирной организации здравоохранения.
Вот мне бы хотелось, знаешь, чтобы у нас был такой иногда переводчик с языка Всемирной организации здравоохранения, чтобы понимать, что такое стабилизировалось на очень высоком уровне. Но в чем суть? В том, что сейчас ситуация с ковидом во всем мире, как говорят специалисты, лучше, чем было два или три месяца назад, но при этом они не отрицают, что в разных странах ситуация очень сильно отличается, и говорят, что если посмотреть на график заболеваемости за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода вот та самая стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне. В общем, как хотите, так и понимаете.
Может быть, это помнишь, теперь не употребляют это слово, потому что оно всех замучило, да? Может быть, это вот это плато, о котором
возможно,
говорили.
Возможно,
может быть,
не знаю.
На него вышли как-то, и это и очень, и есть очень высокий уровень, да? Хорошо. Говорят, кстати, в Исландии, не все, но очень много людей, короче, вакцинировались. Они взяли и открыли страну, все, они вообще ничего не боятся.
Вообще мир живет сейчас немножечко иначе, нежели Россия, потому что если у нас рост заболеваемости происходит и происходят какие-то новые ограничения, то, допустим, Великобритания, мы знаем, она вообще решила отменить, не помню с какого июля, но в ближайшее время, все ограничения, и маску будут носить на улице и в общественных местах только по своему желанию. В Сингапуре решили перестать считать заболевших COVID-19, будут фиксировать, как с гриппом, количество тяжелых случаев, смертей.
Сегодня же открывается Каннский кинофестиваль, мы об этом будем говорить. Да, он, конечно, открывается, но вот там даже на красной дорожке будут все соблюдать социальную дистанцию 1.5-2 метра.
Будем следить, кстати говоря, как они там будут соблюдать.
Так что, да, действительно, в разных странах все происходит по-разному. Я надеюсь, сейчас с нами на прямой связи политолог Павел Тарусин. Павел Владимирович, слышите нас?
Добрый день.
Да, здравствуйте. Павел Владимирович, вот вы сами как понимаете формулировку, что ситуация стабилизировалась на очень высоком уровне?
Я понимаю так, что те меры, которые были приняты международным сообществом по вакцинации, по введению ограничений, дали свои плоды. Сейчас необходимо продолжать вакцинацию дальше, соблюдать определенные ограничения, введенные в ВОЗ, и надеяться на то, что кривая заболеваний пойдет вниз. Только так можно будет побороть ковид. И в данном случае те меры, которые рекомендуются россиянам по вакцинации, по соцдистанции, по ношению масок, необходимо выполнять, чтобы не получилось того, что опять рост заболеваемости вырастет 2, 3, а то и в 4 раза, как в России.
Вы скажите мне, вы доверяете информации Всемирной организации здравоохранения? Потому что некоторые-то люди замечают, что они все время говорят разные вещи, разнонаправленные вещи, сами себе противоречат регулярно.
Есть ложь, большая ложь, есть статистика. Но в данном случае все-таки эта статистика, ей необходимо доверять в том плане, что она фиксирует объективные цифры.
Да.
Но, разумеется, по странам тенденции совершенно различные. Мы видим в одних странах, как в Исландии, карантин снимается, в других, как у нас, наоборот, вводятся ограничения. Все зависит от поведения населения. Выполняет они требования и рекомендации медиков или не выполняет. И в данном случае, конечно, мы вот видим эту противоречивую картину. В одних странах лучше, в других хуже. Но это как средняя температура по больницам.
А как думаете, в России стоит ожидать каких-то послаблений? Или, к сожалению, так как не все у нас до сих пор вообще признают коронавирус и соблюдают какие-то меры предосторожности, у нас не перестанут считать количество заболевших?
Я уже в волнах запутался. Сейчас сказать, там 3-я, 4-я, 5-я, 8-я.
Потому что везде тоже разная волна.
Вы знаете, относительно России у нас особая, так сказать, ментальность, да, ковид-диссидентов очень много, которые, не верят в нашу вакцину, но отчасти потому, что она не признана на международном уровне по политическим причинам. Но я думаю, сейчас вот некие экстремальные условия на российском юге, когда туристы приезжают тут, на море, отдыхают, расслабляясь, да, заражают себя, заражают других, но вот эти вот экстремальные условия сократят поток туристов на наше побережье, да. В другие страны надо лететь будет со всеми документами о прививках, о ПЦР-тестах. Но я думаю, заболеваемость удастся удержать в пределах нормы и, может быть, где-то к осени снизить ее.
Еще одна тема, которую хотели обсудить с вами, уже касается внутрироссийской политической ситуации. Спикер российского парламента, Нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сказал об отсутствии у него президентских амбиций, отметил, что нужно, чтобы Владимир Путин оставался главой государства как можно дольше. Ну вот Татьяна немного подробнее изучала эту историю.
Да, хочу процитировать. Да. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, да, конечно, и без потрясений и войн. А если даже возникнут проблемы, в пример приводятся санкции, то, собственно, все в нашей стране пройдет тогда менее болезненно, нежели в предыдущие периоды истории нашей страны. И Володин также отметил качество Путина, сказал, что наряду с эффективностью, жесткостью и огромной работоспособностью отмечают доброту, эмпатию и человечность.
Так-то, коллеги, мы все знаем без Володина качество российского президента. Это
он
вот
решил
понятно.
Подчеркнуть.
Ну, хорошо, что он решил подчеркнуть, он регулярно это делает. У меня немного другой вопрос возник. Вячеслав Володин заявил об отсутствии у него президентских амбиций. А чего он это? У него спрашивали про президентские амбиции?
Слушай, это было интервью, он в том числе говорил про качество Путина и отметил, что он не обладает всеми качествами, которые он считает, что необходимы для позиции главы государства.
Вот оно что. Приближаются выборы, Павел Владимирович. Мы еще не раз услышим, да, вот такие заявления?
Ну, видимо, да. Но я бы не стал воспринимать слова спикера Нижней палаты буквально. Потому что реально качество лидера можно проявить, находясь на данном посту. И в 99-м году, где-нибудь в июле-августе, никто и не предполагал, что Владимир Путин обладает всеми качествами лидера.
Вот это да, кстати.
Никто не предполагал.
Никто,
поэтому, как говорится, может выстрелить любой. Проблема в том, что, конечно, у Владимира Владимировича вот эта вот совокупность качеств государственного лидера, она выражена в наиболее полно, наиболее ярко. Это, несомненно, у него гигантский политический опыт. И с точки зрения нашей страны, нашего руководства, населения, это нерационально этот опыт не использовать дальше. Желательно как можно дольше. Но проблема в чем? А вот кто будет после? Вот проблема преемника, того, кто вступит на этот пост.
Вы знаете, как про преемника интересно говорить? А сколько раз у Путина спрашивали про преемника? Ни разу он не сказал, что у него он есть. Так что это такое дело. Может быть, он и есть, нам его, и если и покажут, то очень
то не
скоро. Да. Ну, согласитесь.
Преемник появится уже, я думаю, где-то до полгода до ухода Владимира Владимировича, он будет подготовлен. Методика наработана, она откатана. Я немножко по-другому. Сейчас выборы в Праге, да? И вот Ангела Меркель уже больше 16 лет была на верховном посту, и вы знаете, вот она не смогла подготовить, даже в немецкой системе конкурентной политической, она не смогла подготовить себе преемника. И возникает проблема в том, что, да, правящая партия ХДС может утратить лидирующие позиции. Это действительно важная роль человека. Подготовка будущего лидера, будущего главы государства. Это не появляется просто так.
То есть вы из тех политологов, которые считают, что личность, сначала личность, а потом уже все остальное?
Политика. Я думаю, не только это я, Игорь, и Энгельс, и Маркс, и другие наши выдающиеся философы, которым я не принесу, конечно. Но они говорят о том, что, конечно, лидер использует те возможности, те ресурсы, которые предоставляет им общество, государство. Но с другой стороны, от того, как он их использует, зависит эффективность. Можно просто пропукать все. Как сделал, допустим, Михаил Сергеевич Горбачев или там Ельцин в какой-то мере. А вот другое дело, грамотно использовать рационально, эффективно те ограниченные возможности, которые у него были. Владимир Владимирович это прекрасно показал. Роль личности действительно в истории, в реализации тех потенций, которые существовали в государстве и в народе.
Павел Владимирович, мы благодарим вас. Политолог Павел Тарусин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я сейчас про хоккей должен рассказать. Российский
хоккеист... Хочешь, я тебе расскажу?
Расскажи. Давай.
Потому что все внимание обращено на футбол, но хоккей тоже, ну, важные кубки сейчас проходят. Российский хоккеист Александр Романов отметился голом в своем первом матче финала
Татьяне
Кубка
стало
Стэнли.
Обидно. Обиделась Татьяна за хоккей, за хоккеистов. Обиделась, говорю, все внимание футболистам.
Ну, вот так оно и есть.
Романов отметился голом, вот так.
А в эти минуты завершился матч между командами Монреаль Канадиенс и Тампа Бэй Лайтнинг. Монреаль принимал соперника на своей площадке, ну и в итоге хозяева одержали победу в четвертом матче серии финала Кубка Стэнли. Итоговый счет 3-2.
Это важная информация, но сейчас с разрешения Татьяны Ладяевой мы вернемся к сообщениям с Камчатки. Итак, уголовное дело о нарушении правил безопасности завели после исчезновения Ан-26 на Камчатке. На борту находились 29 человек по последним данным. И говорят, вот последние сообщения приходят, что самолет мог потерпеть аварию как раз при заходе на посадку. В течение нашего эфира расскажем подробности о главных новостях к этой минуте. Мы рассказывали вам вместе с Татьяной Ладяевой.